Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем осенний цикл русского народного фольклора со замечательным специалистом в этой сфере, профессором Московского государственного института культуры, кандидатом педагогических наук, главой многочисленных фольклорных экспедиций Еленой Германовной Барониной. Вот я, ей-богу, с большим трудом удерживаюсь от того, чтобы пригласить ее на это радио, автором специальной передачи по фольклору, ей-богу, мне кажется, пошло бы. Ну, а пока мы с вами переходим к празднику, который уж точно отмечен в фольклоре ярко. Он в средневековой России отмечался с давних пор, и не только в связи с изменениями в природе, но и потому, что несколько областей Руси считали своей особенной покровительницей Богородицу. Ну вот Успение Богородицын день, и следующий день Великий Богородицын – это Покров.
Ну, действительно, Покров – большой праздник, и в эти дни особым образом народ чествовал Богородицу, чествовал вот те осенние дни, которые наступают вот в связи с 14 октября. Хочу сказать, что 14 по старому стилю – это первое число. Вообще существует такой своеобразный даже календарь 14 чисел, потому что 14 – это новолетие сентября, 14 октября – это Покров, и 14 ноября – это Кузьма Демьян, мы о нем еще будем говорить.
Доберемся, да? И до этого.
14, например, что там у нас, января – это Васильев день, это Старый Новый год. Ну, 14 и 15 февраля – это Сретение, то есть это действительно такие переломные даты, которые в народе отмечались.
Ну вот насчет новолетия, не знаю, у нас новолетие январская со времен Петра I с 1700 года, она не такая уж и древняя, и, честно вам сказать, народ там особенно не разбирался, где Старый Новый год, где Новый Новый год. Он Новый год-то праздновать начал, по большому счету, при советской власти. А так праздновали Рождество, Крещение.
Васильев день.
Совершенно верно. То есть новолетие – это скорее вот уже от 20 века, и здесь стариной не пахнет. Но сейчас, вот как ни странно, нечто на этом месте нарастает. Ну, давайте вернемся к Покрову.
Итак, это день, когда девушки просили себе сковать свадебку, когда они обращались к Пресвятой Богородице, к Покрову, к празднику, и считалось, что вот тот покров, который Богородица дает, и фата невесты, какая-то вот такая параллель возникала, да, то фата, которая прикрывает голову вот молодой жены, молодой девушки, да, они где-то сродни, и просила покрыть голову вот такой фатой, таким покрывалом девушка, незамужняя девушка. Еще говорили, в это время выпадал первый снежок, и считалось это абсолютно правильным, неверно, если снега нет на покров. Покрой землю, покров батюшка уже теперь обращались, покрой землю снежком, а меня женишком. Дай мне женишка, пришли мне женишка. Девушки всячески настойчиво с утра вот такую вот просьбу формулировали.
Причем народ свято верил, что снег действительно будет, даже если погода совершенно не такая, даже если идут дожди, даже если деревья до сих пор не потеряли листвы, все равно свято верят, в этот день точно будет снег, и в большинстве случаев действительно Господь снег этот присылает. И действительно, покров Пречистой Богородицы, который принадлежит вот акт милосердия, акт спасения Константинополя от иноплеменников, она как будто простерла над Константинополем в русской традиции, Царьградом, свой покров, и город был спасен. в России ассоциируется с тем, что выпадет снег и как пуховый платок укроет землю. Если каким-то лукавым чудом снег все же не выпал, а это очень редко, а то думают, вот, наверное, по грехам нашим Господь нам послал такое великое несчастье. Еще каких несчастий ждать, если все не вовремя приходит? И, в общем, хорошего-то урожая уже не ждали. Ждали дальнейших неприятностей и недорода, и мора, и нахождения на племенников. Это было как какое-то знамение. «Встегнитесь от греха, ибо по грехам вашим посылается вам попущение великих бедствий». Вот. А так, в принципе, все радовались, когда все шло нормально, когда снег приходил.
Ну да, как-то батюшка один раз сказал: «Знаешь, Елена, Господь не дает вам, женщинам, бабьего лета в этом году. Грешили, видно, много. И лето было, в смысле, бабье лето было какое-то совсем сглаженное. Но на будущий год все было хорошо. Исправились женщины».
Ну и как, отмечали как-то в народе покров?
Да, покров – это прежде всего свадьбы, прежде всего свадьбы. Засылали сватов к покрову, и на свадьбу уже на покров уже начинали вовсю играть свадьбы. То есть это вначале есть у вас курочка, а у нас петушок. А не загоним ли их в один хлебушак? Да для вашего петуха у нас курица вон третий день в чугунке варится. Не получится у нас разговор. Ну и ладно, к другим пойдем. Другую пошли искать. Бывало такое, отворот-поворот. Вот, получали. Ага, ну и что? А там договор уже состоялся. Состоялся договор, и есть у вас ягодка, а у нас вот виноградик сыскался. Не положить ли нам в одну тарелочку? Да-да, положим, доложим. Ну и поют уже потихонечку, договариваются. Вот здесь вот пропой, от слова пропеть, скорее всего, мне кажется, где собирались уже представители двух родов и начинали договариваться насчет того, как же свадьба будет проходить у нас. А молодые, ну, нередко друг к другу приглядывались, хотя было такое, что и только на свадьбе друг друга увидели. Но это уж все-таки старые, стародавние времена.
Ну, я бы сказал, что на свадьбе друг друга увидели даже относится не в такой степени к крестьянскому быту. Там все-таки меры, которые отделяют девушку от парня, были не столь строги. А вот внутри быта военнослужилого класса, политической элиты, дворянства и особенно русской аристократии допетровской, вот там обычай был таков, что, да, действительно договаривались родители, приходила, может быть, сваха, и ради укрепления положения двух семейств в обществе могли познакомить жениха и невесту только на свадьбе. Сваха говорила: «Здорово, не суха, не больна, ничем не обезображена, никакого дурного запаха от нее нет, и нрава тоже дурного в ней нет, ни корыстно, ни лживо, ни гулливо девственно. Так что же надо-то еще? Стерпится, слюбится, если в самом начале не понравится, и все будет хорошо». То есть в этом смысле наш военнослужилый класс был достаточно дисциплинирован. Нашли родители — радуйся. Не нашли родители — проси помочь.
Я хочу добавить, что у крестьян существовал тоже своеобразный смотр, правда, он зимой проходил. Вот у Иорданской проруби днем выстраивался целый коридор такой из невест, и прохаживались здесь кумы, прохаживались сватьи, которые, в общем, приглядывали мамки-няньки, да, которые приглядывали невест. И вот стоит девушка, долго стоит она, одета она, так сказать, и шуба, и сарафан, и один, и два, и три, и до семи их, и так далее. И идет, хватит ее за руку, и вот так вот постояв, да, у проруби, если рука холодная, значит, не годится, не созрела пока ягодка. А коль рука теплая, вот так вот при таком-то стоянии, значит, молодец, кровушка по жилышкам бежит, никакой тебе диагноз неплохой не поставит. Такую девку берем.
Дорогие радиослушатели, ну вот поскольку мы добрались до таких веселых мест в народном быту, то сейчас у вас прозвучит песня, записанная в Белгородской области, в Белгородской губернии, в селе Хмелевом. Называется она «У нас по саду по земному следу, а величальная песня, послушайте, пожалуйста, песня замечательная.
На саду, по саду, по зеленому саду, по зеленому саду, там олегая, порхая, там олегая, порхая, сизолиста, голубчик, сизолиста, голубчик, умная крича, выкликая, умная крича.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем осенний цикл фольклора. И у нас в гостях замечательный специалист по русскому народному песенному творчеству Елена Германовна Баронина, кандидат педагогических наук, профессор Московского государственного института культуры. Мы забрались за Покров, но вот Елена Германовна показывает мне страшные глаза, говорит, что что-то мы пропустили.
Я думаю, что пора уже к воротам зимы подходить, к ноябрю, да?
Ну, значит, не пропустили, значит, ровно идем, значит, надо телегу в сарай, сани на улицу, присматриваться к тому, что надо творить санный путь. Давайте, давайте.
Ну что же, по древнерусским месяцесловам и церковным святцам ноябрь известен под именем Грудень. От груд замерзшей земли или от грудного пути. Так назывались раньше зимние замерзшие дороги. Первые такие вот, да, замерзшие только-только-только схваченные, скажем так, литком.
Ну вот в польском языке до сих пор Грудень, а следующий – стычень, а следующий – лютый.
Угу. Ну да, лютый тоже у нас есть, да. Итак, народный календарь назвал ноябрь листогноем от прелых листьев, от такого особого запаха, который, да, идет от листьев, которым ты шуршишь, полузимник, когда зима с осенью борется, убывают дни, прибывают ночи, темные, звездистые, входят в силу холодные утренники, крепкие заморозки. И с позимней казанской скачет морозка по ельничкам, по березничкам, по сухим берегам, по верейкам, так говорили в народе. Итак, 4 ноября, казанская. Зимняя казанская.
А напомню, что казанская икона Божией Матери почитается у нас с конца XVI века, а почитание поистине общероссийское пришло после смуты, когда народ свято верил, что через список чудотворной иконы Казанской Божией Матери происходит покровительство Пресвятой Богородицы войскам, которые борются за Москву с польско-литовскими полчищами. И потом у ранних Романовых, у Михаила Федоровича, у Алексея Михайловича было необыкновенное почитание к Казанской иконе Божией Матери. Она связалось вот тем, с тем днем, который мы сейчас называем Днем Народного Единства, прочно для многих Казанская икона Божией Матери – это нечто большее, чем светский праздник.
Итак, осенняя Казанская – важная дата в народном календаре. В эту пору осень входит, переходит в зиму, с чем связано множество примет. Что Казанская покажет, то и зима скажет. То есть Казанская как своеобразный такой лакмусовая бумажка предстоящей зимы, да? Как там что сложится, так и зима будет. Коли на Казанскую небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. И еще Казанская покровительствовала счастливому браку. Вот те браки, которые еще не состоялись на Покров, они, в общем, вовсю начинали продолжаться на Казанскую. И считалось, что под покровительством вот Казанской иконы Божией Матери особо прочные браки наступают, особое покровительство и заступничество. В народе есть. Вот. В это время тоже продолжались вечерки. В это время продолжались вечерки, продолжались знакомства парней и девушек. Вот. Вечерки у нас были, как ни странно, для вот, взрослых, для средней молодежи и для детей. Даже дети 8-9-10 лет уже могли ходить на вечерки, но под присмотром старшухи, старшей женщины, которая их, в общем-то, и помогала, обучала тому-сему. Дети даже вот такого возраста уже приходили с маленькими прялочками и начинали вовсю уже осенние посидки, так называемые. Да, вечерки. Значит, если вечерки в основном связаны с движением, с хороводами, с играми, с общением, то посиделки, посидки уже были в основном с работой. К этому времени нас же уже в октябре уже прошли дни Параскевы, пятница, это 10 октября, да, когда считалось на иконку Параскевы уже нужно положить первый вычищенный твой и прочесанный уже лен, уже, да, матушке Параскевы. Вот показывали и ее, так сказать, суда просили покровительствовать вот женскому труду. Уже вовсю начинались посиделки. И здесь песни особые пели, которые связаны с женским трудом. Ну, а в основном, конечно, это все равно были веселые, потому что на такие посиделки, на такие посидки приходили парни, которые... играли, поста еще нет, да, пост это у нас уже конец ноября, и общались, знакомились и проходили веселые игровые такие соревнования. Любимая игра была, например, ремешок. Я помню, когда молодая была в нашей фольклорной среде, это тоже было принято. Так здорово хлопнут, если не увернешься. Приходилось очень быстро бегать и улепетывать так, что буквально только пятки сверкают для того, чтобы не попал тебе этот ремешок. Ну, а коли попал, так приходится целоваться с тем, кто тебя огрел ремешком. Хорошо. Иногда синячки были приятные. Но молодежь все это даже, сказать, иногда и в похвалу, что ли, было, что, мол, хорошо наигралось, так что ой-ой-ой.
Ну, вот. А Зиновий Синичник, это ведь ноябрь уже.
Вы знаете, да, Зиновий Синичник – это 12 ноября. Это время, когда уже начинают ставить кормушки, потому что к середине ноября мороз сковывал землю уже. Она становилась для птичек практически уже мало, так скажем, полезной, мало добыть можно было из нее прокорма, и они переходили в основном на ягоды, которые висели рябины и так далее. Вот. И Зиновий Синичник считался таким праздником, птичьим праздником, что ли, да, когда в крестьянских семьях готовили дуплянки, готовили скворечники и вывешивали их на старые деревья, старались на березы, на липы, на тополя, чтобы птички на будущий год могли прилететь и там поселиться. И кормушки вывешивали то же самое и наполняли их в основном ягодами. Там в начале ноября еще и рябинник отмечается, рябинник. То есть собирают рябину, прихваченную первым морозом, делали из нее настойки. Иногда даже в капусту ее добавляли. Но это уже на любителя, она горьковата, конечно. Вот. А настойки из нее получались интересные. Мне приходилось пробовать такие.
Ну, наверное, вещи. Что-то хорошо получается органично. Настойка на рябине, капуста на рябине. С рябиной. Они, наверное, в сочетании хорошо идут.
Да, хочу сказать, что это, в общем, вкусно и достаточно полезно. Вот. Из рябины как раз девушки очень любили делать себе бусы. Причем бусы не только вот так вот один за другим нанизывают, да, а бусы делали, знаете, вот как вяжется из бисера. Такие более широкие полотна, где 3-4 на ножках таких ягодки получаются, то есть красивые рябины, целые перлы такие своеобразные, которые можно было маленьким девочкам, например, повесить себе, с большим удовольствием они ходили. Рябинку подсушивали для этого, потому что рябина может запачкать костюм, ее подсушивали, и она сохраняла цвет и сохраняла упругость своеобразную даже вот в подсушенном виде. Для этого были русские печки. Ну, а рябинку, скорее всего, не в печке сушили. Конечно, ее укладывали в сарай, укладывали гумно, там, где проветривается. Там, где тень, где проветривается, где нет дождя. Черная рябина могла быть, красная рябина могла быть. Ну, калина, она больно сочная, она таким не поддается интересным операциям, что ли, таких по сохранению ее на зиму. Вот.
Ну что ж, вот если народная осень начиналась в августе, то народная зима, если я правильно понимаю, начиналась в последних числах ноября, по современному, разумеется, календарю, когда наступает Филиппов пост. И, в общем, начало его, Филипповки, это как раз, ну, своего рода рубеж.
День святого Филиппа, 27 ноября, это действительно рубеж, когда зима уже входит в свои права. Вы знаете, Дмитрий Михайлович, если говорить по зиме, то вообще в народном календаре за зимками уже считался покров. Вот когда первые снежинки полетели, когда уже к нулю погода приблизилась, и считается, что землю, матушку, уже трогать не стоит после покрова, что уже все такие земляные работы основные закончились. И нередко на покров считались, уже наступили зазимки. Вот. Но по календарю, конечно, это еще мы видим сейчас, что вот снег полежал, да и растаял. Нет снега никакого сейчас. Вот. А к 28 ноября уже чаще всего он действительно выпадал. Ну и потом на Филипповке как отмечали? Каждый пост... А со следующего дня, с 28 ноября, начинается Филипповский или Рождественский пост, он имел заговины своеобразные. То есть перед постом нужно было повеселиться, поиграть, прикоснуться к девушке любимой там в хороводе и так далее. И на Филипповке устраивались особо веселые такие вечерки, где пели, где могли обходить дома с песнями, где тоже типа колядок. Собирали угощения и потом устраивали посиделки уже с какими-то вкусностями и говорили о том, что зима не за порогом, что Филиппов пост вот-вот он наступит. Вот такое своеобразное обрамление поста было. Выход из него был уже 7 числа, 7 января, да, выход из поста. А вот вход в него был такой вот оформлен филипповскими посиделками.
Ну да, действительно. Кто не помнит, наши дорогие радиослушатели, Филиппов пост легкий. И с одной стороны, пост — это всегда время покаяния, с другой стороны, покаяние, за которым придет Рождество Христово, самый веселый, добрый праздник всей зимы. И кроме того, но, естественно, на время холода, на время, когда природа отдыхает от цветения и плодоношения, когда природа укрыта вот этим снежным покровом, уместно, конечно же, как-то очень органично отмечать пост. Итак, русская зима начинается где-то приблизительно между Покровом и Филипповками. Дорогие радиослушатели, хочу напомнить вам, вот время нашей передачи подходит к концу, хотел бы напомнить вам, что вашим сегодняшним экскурсоводом по миру русского фольклора была Елена Германовна Боронина, кандидат педагогических наук, замечательный специалист, фольклорист. И я думаю, что мы еще впоследствии сделаем и зимний цикл с нею. А сейчас нам пора с вами прощаться, и после того, как мы произнесем слова «до свидания» с нею, с вами, помимо нас двоих, еще попрощается русский народ, потому что после наших финальных слов прозвучит песня, записанная там же, в Белгородской губернии, не удержусь, именно губернии, в том же Хмелевом, и это историческая баллада «Татары шли, ковылу жгли». Вот пока песня не зазвучала, мы с вами прощаемся. Спасибо вам за внимание. До свидания.
До свидания.
Татары шли, ковылу жгли, ковылу жгли. Кышу варили, сварю маши, кашу обедали. Победа ваши пылу моделили. Досталась Брыгиту сестра, а зятю Тюша заставил зятюшу три дьялы делать. Первая дьялы пеленки дарать, другая дьялы кудели чесать, а третья дьялы дитяе качать.
Исторический час на радио «Вера».